Так как родовой строй не мог оказывать эксплуатируемому народу никакой помощи, то оставалось рассчитывать только на возникающее государство. И оно действительно оказало эту помощь в виде организации управления, введенной Солоном, снова усилившись в то же время за счет старого строя. Страница 115. Солон. Нас здесь не интересует способ, каким была проведена его реформа, относящаяся к 594 году до нашего летоисчисления, открыл ряд так называемых политических революций, причем сделал это вторжением в отношения собственности. Все происходившие до сих пор революции были революциями для защиты одного вида собственности против другого вида собственности. Они не могли защищать один вид собственности, не посягая на другой. Во время Великой Французской революции была принесена в жертву феодальная собственность, чтобы спасти буржуазную. В революции, произведенной Солоном, должна была пострадать собственность кредиторов в интересах собственности должников. Долги были попросту объявлены недействительными. Подробности нам точно неизвестны, но Солон похваляется в своих стихах, что удалил закладные камни с обремененных долгами земельных участков и вернул обратно проданных из-за долгов чужие страны и бежавших туда людей. Это можно было сделать только посредством открытого нарушения прав собственности. И действительно, все так называемые политические революции от первой до последней были совершены ради защиты собственности одного вида и осуществлялись путем конфискации, называемой также кражей, собственности другого вида. Итак, несомненно, что в течение 2500 лет частная собственность могла сохраняться только благодаря нарушениям права собственности. Но теперь необходимо было помешать повторению такого обращения в рабство свободных афинян. Это достигалось прежде всего общими мерами, как, например, запрещением таких долговых обязательств, по которым закладывалась самая личность должника. Далее были установлены максимальные размеры земельной собственности, которой могло владеть отдельное лицо, чтобы ограничить хотя бы некоторыми пределами ненасытное стремление знати к захвату крестьянской земли. А затем последовали изменения и в самом строе. Для нас важнейшими представляются следующие. Было установлено, что совет состоит из 400 членов, по 100 от каждого племени. Здесь, таким образом, основой еще оставалось племя. Но это была единственная сторона старого строя, воспринятая новым государством. Что касается всего прочего, то Солон разделил граждан на 4 класса по размерам землевладения и его доходности. 500, 300 и 150 медимнов зерна, 1 медимн равен приблизительно 41 литру, были минимальными размерами дохода для первых 3 классов. Имевшие меньшие доходы или совсем не владевшие земельной собственностью попадали в 4-й класс. Страница 116. Все должности могли замещаться лишь представителями высших 3 классов, а самые высокие должности только представителями 1-го класса. 4-й класс имел лишь право выступать и голосовать в народном собрании, однако именно здесь выбирались все должностные лица. Здесь они должны были отчитываться в своей деятельности, здесь вырабатывались все законы, а 4-й класс составлял здесь большинство. Аристократические привилегии были частью возобновлены в форме привилегий богатства, но народ сохранял за собой решающую власть. Кроме того, деление на 4 класса служило основой для новой организации войска. 1-е 2 класса поставляли кавалерию, третий должен был служить в качестве тяжеловооруженной пехоты, четвертый в качестве легкой, не имевшей защитных доспехов пехоты или во флоте, и притом получал, вероятно, за свою службу плату. Здесь, таким образом, в организацию управления вводится совсем новый элемент – частная собственность. Права и обязанности граждан государства стали устанавливаться соразмерно величине их земельной собственности, и в той же мере, в какой стали приобретать влияние имущие классы, начали вытесняться старые кровнородственные объединения. Родовой строй потерпел новое поражение. Однако предоставление политических прав соразмерно имуществу вовсе не было одним из таких установлений, без которых не может существовать государство. Хотя этот принцип и играл большую роль в истории государственного устройства, все же очень многие государства, и как раз наиболее развитые, обходились без него. Да и в Афинах он сыграл только приходящую роль. Со времени Аристида доступ ко всем должностям был открыт каждому гражданину. Речь идет о предоставлении четвертому классу афинских граждан, фетам, свободным, но не имущим людям, права занятия гражданских должностей, что часть источников приписывает Аристиду, 5 век до нашей эры. Аристид, около 540-го, 467-й год до нашей эры, древнегреческий политический деятель и полководец, представитель рабовладельческой аристократии в Афинах. В течение последующих 80 лет эволюция афинского общества постепенно приняла направление, по которому оно развивалось далее на протяжении следующих столетий. Процветавшим в досалоновскую эпоху ростовщическим операциям с землей был положен предел, равно как и безмерной концентрации земельной собственности. Торговля, а также все более развивавшееся на основе рабского труда ремесло и художественное ремесло сделались господствующими занятиями. Люди стали более просвещенными. Вместо того, чтобы по-старому жестко эксплуатировать собственных сограждан, теперь стали эксплуатировать преимущественно рабов и покупателей афинских товаров вне Афин. Движимое имущество, богатство, состоявшее в деньгах, рабах и кораблях, все более возрастало. Но теперь оно уже не служило только средством для приобретения земельной собственности, как это было в прежние времена замкнутости и ограниченности. Оно стало самоцелью. Страница 117. В результате этого, с одной стороны, в лице нового класса богачей, занимавшихся промышленностью и торговлей, возникла победоносная конкуренция старому могуществу знати. А с другой, остатки старого родового строя лишились последней почвы. Роды, фратрии и племена, члены которых были рассеяны теперь по всей Аттике и окончательно перемешались между собой, стали поэтому совсем непригодными для роли политических объединений. Множество афинских граждан не принадлежало ни к какому роду. Это были пришельцы, которые, хотя и получили права гражданства, но не были приняты ни в один из старых родовых союзов. Наряду с этим еще имелось непрерывно возраставшее число чужеземных пришельцев, находившихся под покровительством. Имеются в виду так называемые метеки, чужеземцы, поселившиеся в Аттике на постоянное жительство. Будучи свободными, они не имели прав афинских граждан, право занимать общественные должности, участвовать в народном собрании, владеть недвижимым имуществом и так далее. Они занимались главным образом ремеслом и торговлей, были обязаны платить особый налог и иметь покровителей из числа полноправных граждан, через которых могли обращаться к органам управления. Между тем борьба партий продолжалась. Знать пыталась вернуть свои прежние привилегии и на короткое время одержала верх, пока революция Клисфена, 509 год до нашего летоисчисления, не низвергла ее окончательно, а с ней вместе и последние остатки родового строя. В 510-507 годах до нашей эры представитель рода Алкмеонидов Клисфен возглавил борьбу афинского демоса против господства старой родовой знати. В результате оно было свергнуто, и проведены реформы, направленные на ликвидацию остатков родового строя. Клисфен. Афинский политический деятель. Провел в 510-507 годах до нашей эры реформы, направленные на ликвидацию остатков родового строя и установление в Афинах рабовладельческой демократии. Новая организация управления, проведенная Клисфеном, игнорировала деление на четыре древних племени, основанных на родах и фратриях. Ее место заняла совершенно новая организация – на основе уже испытанного в Навкрариях разделения граждан только по месту их жительства. Решающее значение имело уже не принадлежность к родовым союзам, а исключительно место постоянного жительства. Не народ подвергался делению, а территория. Население в политическом отношении превращалось в простой придаток территории. Вся Аттика была разделена на 100 самоуправляющихся общин округов или демов. Живущие в каждом деме граждане, демоты, избирали своего старейшину, демарха, и казначея, а также 30 судей, которым были подсудны мелкие тяжбы. Демы получали также собственный храм и бога-покровителя или героя, для которого они выбирали священнослужителей. Высшая власть в деме принадлежало собранию демотов. Как справедливо замечает Морган, это прообраз самоуправляющейся американской городской общины. Возникающее государство начало в Афинах с той же самой единицы, которой приходит современное государство в результате своего высшего развития. 10 таких единиц демов составляли племя, которое, однако, в отличие от старого родового племени, стало называться теперь территориальным племенем. Страница 118. Оно было не только самоуправляющимся политическим, но также и военным объединением. Оно выбирало филарха, или старейшину племени, который командовал конницей, таксиарха, командовавшего пехотой, и стратега, командовавшего всем войском, набранным на территории племени. Филарх от древнегреческого слова «фила» — племя. Оно далее снаряжало 5 военных судов с экипажем и командиром и получало в качестве своего священного покровителя какого-нибудь аттического героя, по имени которого и называлось. Наконец, оно выбирало 50 представителей в Афинский совет. Венцом этого явилось Афинское государство, которое управлялось советом, состоявшим из 500 избранных представителей 10 племен, а в последней инстанции — народным собранием, куда имел доступ и где пользовался правом голоса каждый афинский гражданин. Наряду с этим архонты и другие должностные лица ведали различными отраслями управления и судебными делами. Главы исполнительной власти в Афинах не было. С введением этой новой организации управления и с допущением очень большого числа находившихся под покровительством, частью пришельцев, частью вольно отпущенных рабов, Органы родового строя были оттеснены от общественных дел. Они выродились в союзы частного характера и в религиозные братства. Но моральное влияние, унаследованные взгляды и образ мышления старой родовой эпохи еще долго жили в традициях, которые отмирали только постепенно. Это сказалось на одном из позднейших государственных учреждений. Мы видели, что существенный признак государства состоит в публичной власти, отделенной от массы народа. Афины располагали в ту пору лишь народным войском и флотом, который выставлял непосредственно народ. Войско и флот были защитой от внешних врагов и держали в повиновении рабов, которые уже тогда составляли значительное большинство населения. По отношению к гражданам, публичная власть первоначально существовала только в качестве полиции, которая так же стара, как государство. Поэтому простодушные французы XVIII века и говорили не о народах цивилизованных, а о народах полицизированных. Nation policée. Игра слов. Полисе — цивилизованный. Полис — полиция. Афиняне учредили таким образом одновременно со своим государством также и полицию, настоящую жандармерию из пеших и конных лучников, ландъегерей, как их называют в Южной Германии и в Швейцарии. Но эта жандармерия формировалась из рабов. Эта полицейская служба представлялась свободному афинянину столь унизительной, что он предпочитал давать себя арестовать вооруженному рабу, лишь бы самому не заниматься таким позорным делом. В этом сказывался еще образ мысли древнего родового быта. Страница 119. Государство не могло существовать без полиции, но оно было еще молодо и не пользовалось еще достаточным моральным авторитетом, чтобы внушить уважение к занятию, которое бывшим членам родов неминуемо должно было казаться гнусным. В какой степени сложившееся в главных своих чертах государство соответствовало новому общественному положению афинян, свидетельствует быстрый расцвет богатства, торговли и промышленности. Классовый антагонизм, на котором покоились теперь общественные и политические учреждения, был уже не антагонизмом между знатью и простым народом, а антагонизмом между рабами и свободными, между находившимися под покровительством и полноправными гражданами. Ко времени наивысшего расцвета Афин общее количество свободных граждан, включая женщин и детей, составляло приблизительно 90 тысяч человек, а рабов обоего пола насчитывалось 365 тысяч, и состоявших под покровительством чужеземцев и вольноотпущенников 45 тысяч. На каждого взрослого гражданина мужского пола приходилось таким образом по меньшей мере 18 рабов и свыше двух находившихся под покровительством. Большое число рабов было связано с тем, что многие из них работали вместе в мануфактурах, в больших помещениях под надзором надсмотрщиков. Но с развитием торговли и промышленности происходило накопление и концентрация богатств в немногих руках, а также обнищание массы свободных граждан, которым только оставалось на выбор или вступить в конкуренцию с рабским трудом, самим взявшись за ремесло, что считалось постыдным, низким занятием и не сулило к тому же большого успеха, или же превращаться в нищих. Они шли, при данных условиях неизбежно, по последнему пути, а так как они составляли массу населения, это привело к гибели и все Афинское государство. Не демократия погубила Афины, как это утверждают европейские школьные педанты, пресмыкающиеся перед монархами, а рабство, которое сделало труд свободного гражданина презренным. Возникновение государства у афинян является в высшей степени типичным примером образования государства вообще, потому что оно, с одной стороны, происходит в чистом виде, без всякого насильственного вмешательства, внешнего или внутреннего. Кратковременная узурпация власти писистратом не оставила никаких следов. С другой стороны, потому что в данном случае весьма высоко развитая форма государства, демократическая республика, возникает непосредственно из родового общества. И, наконец, потому что нам достаточно известны все существенные подробности образования этого государства. В 560 году до нашей эры власть в Афинах захватил представитель обедневшего аристократического рода Писистрат, установивший режим единоличного правления, тирании. Этот режим существовал с перерывами. Писистрат дважды изгонялся из Афин и вновь возвращался. До смерти Писистрата в 527 году и после этого до 510 года, когда его сын Гиппий был изгнан, и вскоре в Афинах установилось господство рабовладельческой демократии во главе с Клисфеном. Деятельность Писистрата, направленная на защиту интересов мелких и средних землевладельцев против родовой аристократии, не внесла серьезных изменений в политическую структуру Афинского государства. Писистрат. Около 600-го, 527-й год до нашей эры. Афинский тиран. С 560-го до 527-го года до нашей эры с перерывами.